Андреем Корчевным, юрист, адвокат уже у нас в студии. Спасибо, что пришли. И вот сейчас у всех на слуху, ну, а у тех, кто следит за положением в Украине и связанным с Донбассом, с украинскими политзаключенными, дело так называемое Евгения Мураева, которого обвинили в государственной измене после того, как в эфире 112-го телеканала или телеканала 112 Украина он допустил высказывания, в которых сказал, что некоторые люди, да, могут воспринимать Олега Сенцова как террориста. И вот прямо перед эфиром Андрей мне напомнил, что еще есть и дело Кирилла Вышинского, которого тоже обвиняют в государственной измене. У меня сразу к вам вопрос, господин Корчевный. Вот высказывание, да, это государственная измена, какое бы оно ни было. Это же просто слова.
Очень интересный у вас вопрос. Для того, чтобы на него ответить, наверное, нужно понимать, как звучит статья «Государственная измена». И эта статья, она предусмотрена Уголовным кодексом. Это означает, что это преступление «Государственная измена». И, если позволите, я зачитаю эту статью языком оригинала на украинском. «Державна зрада, государственная измена. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Двокрапка. І далі йде розшифрування, йде розшифровка того, що підрозумівається під государственною зміною. Це перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, кома, шпигунство, кома, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. І все це карається вже позбавленням волі на срок від 12 до 15 років з конфіскацією або без такової.
Ну, це більші сроки.
Це більші сроки, це тяжке преступлення, це серьезное преступление. И если говорить о том, что вы о том вопросе, который вы задали, то есть является ли высказывание частью состава этого преступления,
ну да.
То вот под третью позицию, то есть надання іноземній державі, іноземним організаціям та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, по суті, під це можна підвести все. Вопрос только в том, насколько это будет доказано, какими средствами это будет доказано, будет ли доказан умысел лица, которое произносило эти высказывания, будет ли это лицо гражданином Украины на момент этого деяния. Кстати, хочу подчеркнуть, что это преступление является действием, это не бездействие, как можно сидеть сложив руки, и это не будет считаться государственной изменой. То есть должно быть действие, и это действие должно быть умышленное. То есть человек должен ставить перед собой какие-то конкретные цели, и цели эти тоже нужно будет доказывать. Какие были мотивы, для чего он это делал? То ли это было государственное вознаграждение, то ли он хотел перед другим государством, от имени которого он действовал, получить какие-то другие дивиденды, ну, или выслужиться, или еще.
Ну, наверное, как-то. Не обязательно от государства, это может быть организация.
Я согласен, да. В статье речь идет как раз об организации, это может быть какие-то иностранные представительства, это могут быть дипломатические представительства, да, поэтому все будет зависеть от того, как наши органы досудебного расследования проведут расследование, как они смогут доказать, что это действительно государственная измена.
Насколько сейчас распространена вот в условиях военного времени обвинение в государственной измене? Не просто, которое мы часто читаем в социальных сетях, там, в средствах массовой информации, это граничит с государственной изменой, или это по сути является государственной изменой, но в юридическом плане сколько процессов, или вы можете меня по терминологии поправлять?
Если начать с принятия нашего уголовного кодекса, которым мы пользуемся, мы юристы, суды пользуются, он был принят в 2001 году. Эта статья, она была 111-я, государственная измена. Фактически до 2014 года это была мертвая статья. Обвинений, по крайней мере, в едином реестре судебных решений, обвинительных приговоров или каких-то определений суда я не нашел, я не обнаружил. То есть статья не работала вообще, по ней не привлекали никого. Но в связи с событиями 2014 года эта статья, она ожила. И по этой статье действительно открыто много дел, которые на данный момент слушаются. И уже в реестре можно отследить приговоры, которые выносились по этой статье. Их немного. То есть нельзя говорить о том, что уже сложилась какая-то серьезная судебная практика, как по другим статьям кодекса. Но десятка, два, три можно насчитать приговоров. И я бы разделил их, эти приговоры, на три основные группы. Первая часть приговоров касается тех военнослужащих, которые находились в Крыму и, будучи под присягой Украине, перешли на сторону вооруженных сил страны-агрессора. И каким-то образом потом оказались на территории Украины, были, естественно, задержаны, им было предъявлено обвинение, они были осуждены и получили реальные сроки. Такое есть. Вторая группа приговоров достаточно многочисленная. Она касается лиц, которые были, ну, говоря простым языком, наводчиками на Донбассе, передавали информацию вражеским силам, да, куда нужно стрелять, где расположение украинских частей и так далее. И что было для меня интересным, есть приговоры немножко нестандартные. Например, угон самолета, попытка угона самолета на территорию Российской Федерации с украинским военным летчиком. То есть тоже человек получил приговор и находится в местах лишения свободы.
Адвокат, юрист Андрей Корчевний в студии программы «Киев-Донбасс». Это программа громадського радіо. У нас работает телефон в студии 0800 750 490. Вы можете позвонить и высказаться по тому вопросу, который мы обсуждаем, или поставить свой вопрос господину Корчевному. А если по каким-то причинам вы не хотите, чтобы ваш голос звучал в нашей программе, есть номер Вайбера 067-67-404-76. Напишите, и я зачитаю ваш вопрос или комментарий. Андрей Корчевний, спасибо за эти разъяснения. Но вот мне, как это говорят, не в глаза бросилось, а в ухо бросилось то, что вы подчеркнули, что это обвинение касается граждан Украины.
Да, да? Конечно.
Почему? Ведь это же вроде само собой разумеется. Зачем вы это подчеркиваете?
Давайте еще раз от начала статьи я прочитаю. То есть государственная измена, то есть действие, умышленно совершенное гражданином Украины. Mm-hmm. То есть статья не подразумевает того, что эти действия может совершать лицо без гражданства, либо иностранный гражданин. То есть это уже вложено в самой статье. И предполагается, что являясь гражданином Украины, ты несешь ответственность перед своей страной. Но если ты не гражданин этой страны, то ты не можешь быть привлечен к ответственности за предательство, да, этой страны. Это, кстати, вот по второму делу, по Вышинскому, да?
Да, Кирилл Вышинский, руководитель украинской редакции агентства РИА Новости российского.
Там очень интересная ситуация сложилась. Я не знаю, как следствие будет в дальнейшем квалифицировать его действия, потому что при обыске у него был найден паспорт гражданина гражданина России. Согласно украинскому законодательству, если человек принял гражданство другой страны, он автоматически утрачивает гражданство Украины. Если на момент тех действий, которые ему меняют, он не был уже гражданином Украины, то получается, что вменить ему государственную измену невозможно.
А возможно вменить ему государственную измену за то, что он взял российское гражданство?
Ну, это право. Как... Сменить гражданство — это право человека, да, это не преступление, поэтому... Я думаю, что такого не будет. Такого невозможно. Вот. В этой ситуации его действия будут переквалифицированы. Подрыв государственной целостности, либо это будет шпионаж, либо какие-то другие статьи. Они, кстати, менее тяжкие. То есть там, например, за шпионаж санкция начинается с 10 лет. За
государственную измену — 12.
12, да.
Андрей Корчевний, юрист в студии громадського радіо. Попробуємо посмотреть немного вперед. Да? Рано или поздно произойдет воссоединение оккупированных районов с основной частью Украины. Ну и надеемся, что и аннексированный Крым рано или поздно войдет снова в состав Украины. Что будет там со статьей «Государственная измена»? Многие люди там сейчас на стороне тех, кто держит власть в этих районах, да? Да, не все они, кстати, с оружием в руках, но мы слышим призывы к тому, чтобы карать и вычищать, и потом не допускать к различным общественным и государственным, там, чиновничьим должностям тех, кто работает в гражданской администрации тоже, да, оккупационная она или не оккупационная, что там?
Я думаю, что будет найден какой-то компромисс, возможно, будут внесены поправки в Уголовный кодекс, возможно, будут приняты какие-то другие нормативные акты, которые либо дадут амнистию таким людям, либо запретят привлекать их к уголовной ответственности в вот тот период, который там находился, если, конечно, их действия не будут связаны с убийствами, если их действия не будут связаны с разбоем или еще чем-то. Да, потому что, находясь на той территории, органы местного самоуправления, они находятся на оккупационной территории, но фактически осуществляют работу с городом, там, по уборке, по вывозу мусора, по обеспечению жизнеобеспечения этого города. Сказать, что это державная зрада, ну, я не могу.
Ну, вы не можете, но я знаю людей, которые говорят, что это государственная измена. Любое сотрудничество с оккупационной властью, да, или человек служит в пожарной части, или, да, на уборке мусора, или в обеспечении подачи электроэнергии, это, по мнению таких людей, государственная измена. Правда, это в основном не юристы, а вот среди юристов есть такие, есть такое мнение или нет?
Ну, я, если рассуждать с точки зрения юридической, то если законодательство останется на том уровне, которое есть, и не будет принят вот тот компромисс, о котором мы сказали, то да, многие люди будут наказаны. Но я думаю, что в крайности нельзя впадать. Любая крайность вызовет напряжение конфликта, неизвестно, во что это выльется дальше. Один конфликт уже есть, и мы имеем.
Андрей Корчевный, вы упомянули о возможной амнистии. По вашему мнению, какова должна быть эта амнистия, ну вот в общих чертах?
Я думаю, что люди, которые находились на той территории, которые осуществляли призывы к свержению, люди, которые просто занимались своим делом, потому что есть прецеденты, когда людей, которые занимаются бизнесом на той территории, обвиняют террористами, называют террористами, предъявляют подозрения в преступлениях, связанных с финансированием террористов, потому что они платят налоги в как оккупационным властям. Но по-другому там нельзя работать. Вот. То есть вот такие деяния, я думаю, что их нужно амнистировать, либо вообще запретить на какой-то переходный период привлекать по таким действиям людей к уголовной ответственности. Но однозначно нельзя амнистировать убийство.
А в чьей компетенции находится амнистия? Это прерогатива президента?
Нет, это закон.
Это закон.
Это, да? Закон об амнистии, да.
То есть должен принять парламент и, очевидно, подписать, да, президент. Да, да. А у президента помилование, да?
Да, президент помилует, если человек получил пожизненное, это самое тяжкое наказание. У нас президент имеет право помиловать спустя 25 лет.
А в других странах государственная измена. Вот, кстати, в России тоже же наверняка есть такая статья.
Я думаю, в каждой стране она есть. И учитывая, что наш современный кодекс, он принят в 2001 году, как я говорил, он достаточно свежий, и часто такие документы делают копиями с зарубежных документов, как, например, там, закон об авторском и смежном праве. И я думаю, что в этих документах собраны достижения других стран, далеко не самые худшие. Поэтому однозначно везде есть государственная измена.
Имеется в виду такое понятие, да?
Такое понятие, да.
Ну, на самом-то деле, наверное, и государственные измены, ни одна страна от них не застрахована.
Конечно.
Но мне вспоминается то, что вы сказали, до 2014 года эта статья была в Украине практически неиспользуемой, да, вы не нашли в едином реестре ни одного, насколько я понимаю.
Ни одного
судебного решения. Но, может быть, это судебных решений не было, а дела были, а потом они закрывались по каким-то причинам. Ведь и до этого наверняка в Украине работали вражеские разведки, ну, вражеские или не вражеские, иностранные разведки, которые не могут работать, не вербуя граждан нашей, ну, или любой другой страны.
Ну, я как юрист могу говорить только о фактах. Угу. Я открыл сайт, который является общедоступным, и сделал выборку по конкретной статье. Приговоров нет. Возможно, они существовали до того, как заработал единый реестр. Это еще в 2010-е годы. Возможно, есть приговоры, которые туда не внесены на сегодняшний момент. Либо эти дела закрывались без участия судов, потому что определения судов о закрытии производств нет. Возможно, закрывались прокурорами, либо не возбуждались вообще.
Сколько времени, очень такой не специалиста вопрос, да, вот сбор доказательств и предъявление доказательств по статье «Государственная измена» — это дольше, сложнее, чем, например, по другим уголовным преступлениям?
По срокам это все одинаково, неважно.
Там установлен...
Да, вот до конца прошлого года, даже до января этого года, можно было открыть уголовное производство и бесконечно долго собирать по нему доказательства. Оно могло висеть годами, десятилетиями, наверное, нет, потому что кодекс у нас еще 10 лет, как последний уголовно-процессуальный, принят в 2011, он еще 10 лет не существует. Но, тем не менее, дело могло было висеть, человек мог быть на крючке и понимать, что дело как бы расследуется по факту, но на самом деле он первый подозреваемый, и всегда ему могут предъявить подозрения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но в январе были внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс, и существование дела уголовного производства ограничено уже временными рамками. И вот превышение сроков влечет за собой продление этих сроков у прокуроров все более выше и выше стоящего уровня.
Приходится обращаться, да, конечно, за разрешением.
Конечно, да? Нужно обращаться за разрешением. Необходимо аргументировать, почему не успели провести расследование. Нужно аргументировать, почему нужно продлить срок, насколько продлить. И чем выше прокурор, тем сложнее это сделать.
Но это тогда открывается поле для манипуляций. Да? Кто-то нерадиво ведет следствие. Может быть, не хватает средств и сил, а может быть и специально спускают на тормоза.
С одной стороны, тут да, действительно, две стороны одной монеты, и с одной стороны убирается возможность правоохранительных органов давить на людей и где-то, ну, как я говорил, держать на крючке, да, если расследуется дело, как-то влиять на волеизъявление человека. С другой стороны, есть возможность теперь манипулировать этими сроками.
И?
Если
где
мы...
все-таки крайний-крайний вот срок, до которого можно...
Ну, это будет где-то, чтобы ориентироваться, это будет год на расследование, это если со всеми продлениями, и после предъявления подозрения, там тоже есть свои сроки, ну, то есть года полтора-два можно рассчитывать, не больше.
Бывая в Донецкой и реже, к сожалению, в Луганской области, я не раз слышал от местных жителей, вот, мол, этот человек, когда эти территории были под оккупацией так называемых ДНР или ЛНР, срывал украинский флаг, вывешивал флаг этих квази-государственных образований или российский флаг и агитировал против Украины и так далее, и так далее. А сейчас эти люди иногда занимают ответственные посты в украинской администрации. Mm-hmm. Вот почему их не обвиняют в государственной измене? По вашему мнению, уже, может быть, не как юриста, а как жителя Луганской области, как дачного?
Давайте я отвечу сначала как юрист.
Хорошо.
Во-первых, наверное, никто не подал заявление правоохранительные органы о том, что эти люди могут быть преследуемы как государственные изменники. Вот как началось вот дело, о котором мы заговорили с вами, да, то есть депутат с трибуны заявил о том, что он официально обращается в органы прокуратуры, в СБУ, о том, чтобы открыли уголовное производство по факту государственной измены и по факту необоснованного обвинения человека в преступлении, в терроризме, в частности, Сенцова. То есть в той ситуации могли просто не обвинить, не подать заявление в правоохранительные органы, они не расследовали, ничего не произошло. Вот. А с другой стороны, то, что срывали флаги, то, что вывешивали флаги других стран, ну, здесь нужно смотреть, подходит ли это под статью «Государственная измена». Может быть, надругательство над государственными силами, символами Украины больше. Вот, поэтому ну, это вопрос к правоохранительным органам на местах.
Ну так что, вот вы как юрист ответили довольно пространно, а как бывший житель Луганской области решили не отвечать.
Вы имеете в виду, что делать с этими людьми?
Да. Или воздержитесь?
Я думаю, что воздержусь. Хотя я думаю, что местная громада должна решать этот вопрос.
Андрій Корчевний, адвокат, юрист в студії громадського радіо, програма «Київ-Донбас».